Дорогие коллеги, позволю себе от имени нашего коллектива, скажем так, и от имени Совета молодых ученых поприветствовать Марину Федоровну Быкову, которая любезно согласилась провести вот это мероприятие. Марина Федоровна является профессором Университета Северной Каролины, правильно я говорю, доктором философских наук и редактором журнала Russian Studies in Philosophy. И, собственно, мы воспользовались возможностью, поскольку ее прибытие в Москву, чтобы вот поговорить на тему, которая была обозначена, собственно, в названии мероприятия, которая, как мне кажется, интересует нас всех и, прежде всего, конечно, молодых ученых. И хочу еще также отметить, что это мероприятие проходит в рамках школы молодых ученых, то есть мы это воспринимаем, по крайней мере, таким образом. Марина Федоровна, вам слово.
Микрофон не нужен.
Это на самом деле, чтобы запись.
Чтобы запись.
Хорошо.
Так, меня слышите? Да. Да. Ну как, меня слышите? Лучше? Еще ближе? Вот так, хорошо? Вы меня тут сориентируете с техникой. Я с удовольствием приняла это предложение, потому что это одна из проблем, которая занимает меня в том числе. То есть публикация наших работ на Западе. Причем эта проблема занимает меня как лично, то есть персонально, так и с точки зрения моего профессионального интереса как редактора. Как я хочу построить свое выступление? Я вовсе не собираюсь читать здесь лекцию на 2 часа. Я сделаю короткое введение, то есть покажу вам несколько сайтов, где вы можете найти информацию, и затем я просто попытаюсь ответить на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, задавайте эти вопросы, я с удовольствием на них отвечу, насколько я смогу. То есть Лена мне прислала ряд вопросов, ну, такие примерные, как бы, для того, чтобы сориентировать, в каком направлении мне двигаться в своем выступлении. И, собственно, я буду использовать эти вопросы просто как определенные категории с тем, чтобы освещать ту или иную проблематику. Значит, во-первых, вопрос состоит в том, как сориентироваться в большом количестве зарубежных журналов, какие есть шанс подавать предложения статей, в какие бессмысленно. То есть правда состоит в том, что журналов море, зарубежных журналов. И сориентироваться в них трудно даже человеку, живущему на Западе. Поэтому вы здесь не одиноки. Да, девочки, наверное, лучше сесть сюда, потому что я намерена показывать. Значит, вот это одна из сайтов, на котором есть, здесь выложены линки к большинству журналов. Я еще раз подчеркиваю, большинству, то есть это вовсе не все. Как вы видите, это survey, то есть это как бы обзор, который был сделан в 2006 году. Это преамбула, в которой долго и нудно объясняется, как это было сделано. То есть журналы все поделены на 12 категорий, 12 уровней. Значит, эти уровни, тот, кто это делал, он объясняет, что они очень относительны. То есть, в принципе, этот человек хотел показать, что те журналы, которые относятся к первым там 5 уровням, они как бы такие более широкого плана, но одновременно они очень серьезные, профессиональные академические журналы. Последующие уровни, там журналы более специализированные, я вам сейчас покажу некоторые из них. Они более специализированы, такие, например, как, поскольку я историк философии, занимаюсь немецкой классикой, мне дороже и ближе немецкая классика, такие как Kant Studien, Hegel Studien, Nietzsche Student и так далее. Вот они более специализированные журналы, в том числе и наш журнал Russian Studies. Они относятся уже к более продвинутым категориям журналов. То, что вы видите в скобках, показано USA, France, Spain, Canada, Germany и так далее, то есть это страны, это не страны, которые выпускают журналы, а страны, в которых они печатаются. То есть в большинстве случаев, за редким исключением, когда вы видите название на французском языке, в большинстве случаев даже те журналы, которые, скажем, в скобках вы видите Germany или Netherlands, они издаются, реально готовятся они в Америке. То есть абсолютное большинство журналов на английском языке это готовится либо в Штатах, либо в Англии. Журналы на немецком языке, вы увидите ряд из них, например, Philosophische Rundschau, вы видите как Book Review, Zeitschrift, Deutsche Zeitschrift für Philosophie и так далее. Это вот чисто немецкие журналы. Значит, во-первых, я хочу вам объяснить, то, что для меня было большим открытием и откровением, и я думаю, для вас тоже будет, после того, как я расскажу, как готовятся журналы на Западе. И это относится не только к американским журналам, это относится и к европейским журналам. То есть мы привыкли к нашей традиции, как у нас создаются журналы, например, вопросы философии. То есть у нас существует редколлегия, это люди, которые работают в вопросах. Правильно? То есть и есть почетная редколлегия. Это люди, которые работают где-то в университетах, в институте и так далее. То есть они принимают какие-то более общие решения. Но, как правило, работа со статьями проводится сотрудниками редакции. То есть вы приносите в редакцию статью или присылаете статью. Сейчас там есть целая выкладка, как вы эту статью, значит, им отправляете. И потом сотрудники редакции... Они будут работать с вами, то есть они будут эту статью прочтут, они скажут, пойдет она, не пойдет, что надо дорабатывать и так далее. И в зависимости от направления эти сотрудники будут вас потом вести поэтапно, пока эта статья не будет доработана и в результате опубликована, или же они скажут, что она вообще не пойдет. На Западе журналы так не издаются. На Западе, вот, например, на моем собственном примере вы видите, я являюсь главным редактором журнала. Но при этом... Это не есть моя основная работа. Моя основная работа – профессор в университете. То есть я занимаюсь преподаванием, и я занимаюсь научной работой. То есть то, что я являюсь главным редактором журнала, это называется service to profession. То есть это моя, грубо говоря, общественная нагрузка. Это очень почетная общественная нагрузка, потому что ну, не каждому это предлагают и так далее. Но как бы то ни было, это свободное от других дел время. Поэтому как это функционирует? В каждом журнале существует главный редактор. То есть главный редактор в журнале – это академическое лицо. То есть это не бюрократ. То есть это человек, который осуществляет академический контроль и одновременно как бы академически направляет работу журнала, определяет политику журнала. Но помимо главного редактора существуют так называемые associate editors. Associate editors – это тоже академические люди, то есть они, скажем, профессора в каких-то университетах, в каких-то научных центрах и так далее. То есть они, как правило, курируют какие-то направления. То есть, например, если это журнал широкого профиля, например, Journal for Philosophy, то, естественно, они издают статьи по метафизике, онтологии, эпистемологии, что хотите, история философии и так далее. И каждый слушает эдитор, он курирует какой-то свой раздел. Значит, вы посылаете туда статью, и в соответствии с разделом, по которой эта статья, он попадает к соответствующему слушает эдитору. Если этот журнал более узкого плана, то у них существует разделение географическое, либо разделение, связанное с... подразделениями, например, это приходит статья чисто философская, из чисто философского департамента или департамент, где смежные области сталкиваются и так далее. Ну, в общем, там своя техника. Но то, что важно нам, как авторам, тем, кто посылает статьи, что эти статьи попадают associate editor. этот associate editor решает. То есть это как бы первый контроль. Как американцы говорят, first cut. Associate editor просматривает статью и решает, заслуживает она внимания или нет. Если associate editor считает, что она не заслуживает внимания, то вы тут же получаете rejection letter. То есть это будет написано, что, ну, очень вежливой форме, что статья очень хорошего качества, но, к сожалению, у нас так много, мы принять не можем. Если associate editor считает, что это заслуживает внимания, то он посылает эти статьи на ревью. То есть в Америке практически нет ни одного журнала, ну, такого профессионального академического журнала, где статьи бы не рецензировались. Причем рецензенты эти, они абсолютно разные. То есть это, конечно, не наши черные оппоненты, так сказать, потому что они видят ваше имя, они видят ваш affiliation, то есть откуда вы идете, они все это видят, им все это известно. Но как бы то ни было, как вы прекрасно понимаете, особенно потому что это ясно, кто вы, то существует определенная предвзятость уже, поскольку это даже связано не с географией, что там вот вы из России, а кто-то там из Америки, а это скорее связано с принадлежностью к какой-то научной группе. Поэтому, когда меня спрашивают, в какие журналы не стоит подаваться, тут вы должны точно знать, к какой научной группе вы принадлежите. И дипломатически, так сказать, отвечая на этот вопрос, лучше не подаваться туда, где этот журнал полностью поддерживается и заблокирован противоположной научной группой. Хотя в некоторых случаях это вызывает большой интерес, возникают дискуссии. Вот если хотят дискуссию создать, то тогда вот это делают. Значит, и после того, как это посылается на рецензию, посылается, как правило, 2-3 рецензентам. 2-3 рецензента, они действительно читают статью. То есть серьезно читают, не просто просматривают. Серьезно читают статью и пишут вам отзыв. И этот отзыв, то есть он вам присылается, вы не знаете имя рецензента. Но если, естественно, вы работаете в этой области, вы просто по стилю уже опознаете, кто писал. Но это другой вопрос, это с опытом приходит. Но вам присылают эту рецензию, как правило, вам присылают несколько страниц, где критические замечания. И если рецензент пишет, что он бы рекомендовал эту статью к печати после того, как будут, так сказать, вот эти вот замечания выполнены, или что-то такое будет еще дописано или написано, то с этим имеет смысл иметь дело. Потому что это означает, что после того, как вы ответите на замечание рецензента, будет еще один раз это отрецензировано тем же самым рецензентом. Вы можете получить по второму кругу замечания дополнительно, они будут уже немножко меньше и более выполнимые, и в конце концов статья будет опубликована. Если рецензент пишет, что я не рекомендую эту статью к публикации, то тут вы ничего не сделаете. Эта статья будет просто rejected. То есть в некоторых случаях бывают ситуации, когда вам присылают, например, два человека присылают, что я бы рекомендовал, если бы, и потом перечень на 3 страницы, это нужно еще год работать и написать еще другую статью. А один пишет, я не рекомендую в той форме, как она сейчас есть, то в принципе, что происходит в этой ситуации? То есть вы принимаете для себя решение, хотите ли вы играть в эту игру. Если это действительно серьезный журнал, и вы хотите там быть опубликованным, вы пытаетесь каким-то образом ответить на замечания рецензентов и посмотреть, что будет по второму кругу. Если по второму кругу весьма позитивные рецензии вы получаете, вы продолжаете оставаться в этой игре. Если нет, вы просто забираете статью и вы посылаете эту же статью в другой журнал. То есть это то, как происходит. Поэтому на Западе статья, пока она выйдет, она, в общем, может пройти несколько кругов вот этих вот ревью, то есть рецензий, доработок, переписываний, дописываний. И поэтому порой это занимает пару лет, пока статья выйдет. Но на своем собственном опыте я вам могу сказать, что, как правило, рецензенты дают очень хорошие замечания. Потому что они читают статью. Это люди, которые, причем посылается это тем, которые понимают вашей области. Это не просто дилетанты, это специалисты вашей области. При этом, вот просто заметьте для себя, что это все общественная нагрузка. Никто за это ничего не платит, никто ничего не получает. То есть это действительно service to profession. Но поскольку особенно серьезные люди, они болеют душой за уровень журналов, то, соответственно, вот такой контроль осуществляется. Поэтому, отвечая на вопрос, в какие журналы стоит подаваться, а в какие не стоит, в принципе, стоит подаваться во все. Если у вас хорошая статья, начинайте с самых хороших журналов. Если они вас reject, то есть не принимают вас, не отчаивайтесь. Тут главное выработать в себе такую установку. Как они, американцы, говорят, this is nothing personal. Действительно, не принимайте это как личное оскорбление, потому что очень многие люди, особенно когда они начинают, только входят в этот бизнес, первый отказ для них настолько разрушительный, они считают, что они уже просто вообще ни на что не способны. Это неправда. То есть это неправда, потому что, как вы понимаете, во всех этих вопросах рецензирования там есть еще субъективная сторона. То есть мне нравится или не нравится эта тема, мне нравится или не нравится этот стиль. Немаловажно, кого вы цитируете и кого вы даете в списке литературы. Я считаю, что этот автор ничего не может хорошего сказать по этой теме. Поэтому я только открываю, смотрю список литературы и говорю, ну что здесь можно написать, если вы основываетесь на этой литературе, например. То есть вот это субъективизм называется. Но вы тут ничего не поделаете с этим субъективизмом. При этом, то есть... Что важно иметь в виду, что если даже журнал вам отказывает, это не значит, что вы его не можете, эту статью не можете опубликовать. Вы ее забираете. Единственное, вы не можете посылать сразу в 5 журналов. Вы должны ждать отказа или ждать решения из одного журнала. Это, так сказать, профессиональная этика. Вы забираете эту статью и вы отсылаете в другой журнал. С этим существует некоторая проблема. И вот о ней я сейчас хочу поговорить. Значит, во-первых, давайте мы взглянем вот на этот список. То есть, вот вы видите, что здесь дается, здесь есть категория general audience, то есть как бы это для более широкой аудитории. Но, как правило, это даже не журналы, в которые вы будете посылать статьи, это скорее журналы, которые публикуют отчеты по конференциям, которые публикуют, скажем, вот эти вот key addresses, то есть главные доклады на конференциях. Например, здесь даже нет линка Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. То есть вот это американское философское общество, у них три отделения географические. Это восточное, центральное и западное. То есть они проводят три заседания в год. И по итогам заседания, то есть перед заседанием публикуются тезисы, то есть, а после заседания публикуются основные доклады. Причем, значит, это вот эти key addresses, это, как правило, президент общества делает доклад, и еще приглашенные на коллоквиумах делают доклад. Это то, что они публикуют. То есть, в принципе, вы не можете туда послать. То есть вам нужно пройти через организацию, чтобы это сделать. То же самое American Philosophical Association Newsletters. То есть это специальные, как правило, по специальным приглашениям. Поэтому это имеет смысл просто ознакомиться, что происходит. То есть чтобы получить информацию, каков философский дискурс. Но здесь вы не будете публиковать свои тексты. Book reviews – это очень специализированные журналы. Они принимают только рецензии на книги. В том числе, скажем, выходящие за границы. Но с book reviews, вот я хочу этот вопрос затронуть, опять существует несколько другой порядок, как это происходит. Это опять не наш вариант. То есть наш вариант каков? Вы прочитали книгу, она вам очень понравилась или наоборот очень не понравилась. Вы написали рецензию и отослали вопросы философские науки и так далее. И они, значит, ее публикуют или не публикуют в зависимости от их интереса или отсутствия оного. То есть принимают решение. В Америке И то же самое я знаю в Германии, в Нидерландах и в Англии. То есть я не знаю о Франции, не знаю, как в Швейцарии с book-review происходит, но вот эти страны, о которых я сказала, это происходит то же самое. Издательство, редакции журналов получают книги для рецензии. И они, редакции журналов, просят людей написать рецензию на книгу. То есть как бы они инициируют этот запрос. То есть, например, в каждом издательстве, в каждой редакции существует человек, который занимается book-review, то есть тех журналов, где публикуют эти самые рецензии на книги. И этот человек, получая книги, он принимает решение, с кем связываться. Он связывается с рядом специалистов в этой области и спрашивает, вы можете написать вот такой-то объем и так далее. То есть, опять, это означает, что, ну, в общем, не принято, чтобы вы послали туда рецензию. То есть вас должны об этом попросить или вы должны об этом заранее договориться. Во всяком случае, вот в этих самых изданиях, которые называются под категорией book reviews. Теперь вот давайте мы посмотрим, например, вот это очень хороший журнал European Journal of Philosophy. Он издается в UK, но куча этих associate editors и так далее, они все сидят в Америке. Вот он этот журнал, то есть вот она его картинка, так сказать, этого журнала. Значит, когда вы нажимаете на вот тот линк, то, что я сейчас проделала, то вы попадаете на основную страничку этого журнала. Ну, во всяком случае, страничку, которая вам дает какую-то информацию о журнале. Здесь вот видите, он говорит, visit the new homepage, то есть вот сейчас новая основная страница этого журнала, Journal of Philosophy. Но это специальный как бы каталог, library, online library, каталог, где сейчас вывешены все основные журналы, которые издаются в Wiley. Я не знаю, Wiley Blackwell, не знаю, знакомы вы или нет, это реально Oxford. Oxford University Press, только более широкая Blackwell, так сказать, они просто купили часть Оксфорда. То есть это очень хорошее, очень известное издание и прекрасный журнал. Значит, и вот здесь, вот на этой страничке журнала, вы получаете всю информацию, которая вам нужна. Например, о том, как вам можно послать свою статью. Вот, пожалуйста, online submission. You can now submit your manuscripts online at. Значит, вот это вот, значит, это линк, куда вы можете просто upload, то есть как бы поместить свою статью. Вам не надо даже бумажный вариант им посылать. Сейчас в основном журналы переходят на электронные версии, потому что это экономит и время, и деньги, и вы можете сразу отослать, то есть дать этот линк куче людей, в том числе этих отзывистов и эдитор, и кто угодно будет работать с вашей статьей. Значит, вот это, вот видите, articles now published online ahead of print. Это новые, я не знаю, принято ли это здесь в России или нет, но в Америке и в Европе это сейчас очень часто происходит. Перед тем, как выйдет paper version, то есть вот сам журнал, перед этим появляются статьи в электронном варианте, они появляются на интернете, и вы уже можете их цитировать, потому что это занимает какое-то время, пока будет напечатано. А когда она появляется на интернете, вам уже дают полное цитирование, страницы, все-все-все, вы уже можете цитировать, и это уже статья, уже авторский, уже защищена копирайтом. То есть никто уже не имеет права ее цитировать без того, чтобы дать все ваши данные. Значит, и вот здесь вот вам сразу дают кучу информации. Вот, например, слева, видите, меню, journal menu, то есть home, aims and scope, author guidelines, то есть к вопросу о том, как готовить статью для публикации. То есть вы просто идете вот сюда, это инструкция для автора, то есть где они полностью вам описывают, что они ожидают от вас, когда вы им подаете статью. То есть вот вам вся информация о том, как это должно быть сделано. Вот смотрите, например, language, то есть на каком языке? In English only, только по-английски. То есть, видите, они говорят, что они published in English only, но submissions are welcome in any of the major European languages. Но publish они in English only. То есть, и вот они вам рассказывают условия, на каких условиях. Они говорят, что papers это статьи, да, ну, американский вариант articles. То есть статьи, которые представлены на английском языке, они будут отрецензированы в течение примерно 2 месяцев, то есть 8 недель. То есть если статьи представлены на других языках, то это занимает значительно дольше. То есть далее они вам говорят, что статьи, которые приняты, accepted, на других языках, они пишут major European, они перечисляют французский, немецкий, итальянский, испанский, они будут переведены за счет самого журнала. То есть журнал их переведет. То есть вот журнал вам предоставляет такие возможности. Значит, и потом вот эти вот versions of the papers in original, они будут в электронном формате на веб-сайте, их можно будет достать оттуда, но в самом журнале, вот в этом варианте, то есть paper version, это будет на английском. Но, как вы видите, и вот такие вот варианты, когда хорошие журналы будут за свой счет переводить заслуживающие интерес статьи, их много. Но, как видите, русского языка здесь нет. И это проблема. Значит, теперь они вам тоже говорят здесь, каков объем. То есть на Западе объем не исчисляется в страницах. Это у нас только один лист, 22 страницы и так далее. Там все объемы исчисляются в количестве слов. Столько-то слов. Слова считается все, включая article. И это слово. И вот они вам говорят, вот, пожалуйста, то есть это strict upper word limit of articles. То есть это значит, что не более чем, ни в коем случае, больше они просто не примут. То есть вот она норма для них, 9 тысяч слов. Но они будут рассматривать 12 тысяч слов. Но когда это 12 тысяч слов, они вам скажут, вот мы вам предлагаем такие-то сокращения. То есть они возьмут 10,5, но 12 не возьмут. Это я вам гарантирую, это я знаю на собственном опыте. Они скажут сократить, и, как правило, там сокращения, они будут довольно существенны. Причем это не то, что вот этот абзац выбросить, и все. Они вас заставят переработать несколько абзацев, чтобы их скомпоновать и выдать в более коротком варианте. То есть это то, что они делают. Но, как я говорю, в чем прелесть всего этого? Если они берут, они будут с вами работать. То есть они будут вам давать какие-то рекомендации, советы и прочее. И здесь очень важно очень быстро реагировать. Потому что они вам порой говорят, что вот мы вам даем месяц. Но хорошо, если вы там в течение месяца сделаете, но я знаю практику наших людей, это все затягивается. Потом вы возвращаете через пару месяцев. А тот человек, который читал, он уже забыл, что он читал. У него уже нет времени. То есть он должен по новой все читать и каким-то образом откликаться на все ваши изменения и прочее. И тогда это уже занимает просто безумное количество времени. При этом, если в философии это может быть не столь принципиально, но у меня имеется муж, который работает в другой области, где очень принципиально вот это вот первенство, лидерство. То есть первым заявить свою идею, опубликовать. То есть и вот для них вот этот вот вопрос, потому что это иногда бывает ситуация, причем я знаю, совсем недавно возникла ситуация, то есть результаты абсолютно одни и те же, только одни успели опубликовать, а другие нет. Ну, вы понимаете реакцию. Так, ну, мы же это же тоже получили, но мы не успели опубликовать. Поэтому нужно очень быстро реагировать. И в хороших журналах, и хорошие люди, которые очень успешны в смысле публикации, они реагируют в течение нескольких дней. То есть вот вам прислали статью на доработку, откладывайте все в сторону и сидите над этой статьей 24 часа в сутки. Сидите. Работаете, доработали, отсылаете. Через пару недель вы получите ответ, если надо, опять сидите над статьей. Это того заслуживает. То есть не откладывайте это в долгий ящик, потому что если вы откладываете, это для вас плохо. Вы уже забудете, о чем вы вообще писали, почему это было важно для вас. Ну, то есть, естественно. Но то, что я хотела сказать, то есть вот вы видите, то есть они вам объясняют все. То есть есть такое слово disclosure, то есть они обязаны вам объяснить весь процесс, чтобы вы были в курсе. То есть они вам рассказывают, как они будут рецензировать, то есть каковы, вот видите, у них статистика, сколько они принимают, какой процент, например, вот. То есть, например, они в течение 2 месяцев дают ответ 89,2% в 2006 году. То есть у них вот 2007 очень хороший был, почти 95%. Потом они вниз пошли и так далее. То есть они вам дают просто всю статистику. То есть они вам говорят, это еще примерно приличный журнал в том смысле, что они довольно быстро реагируют. Видите, там за 6 месяцев вы уже наверняка все получите. Все ответы. В некоторых журналах это занимает до года, пока вы вообще от них услышите. Они вам также объясняют, будет ли у вас доступ к верстке, потому что в некоторых случаях верстку не дают автору, в некоторых случаях дают, но вот они вам говорят, что верстку они, скажем, в некоторых случаях вам дают, но они хотят ее назад в течение 36 часов. То есть верстка никогда не дается в бумажном варианте. Она дается в PDF-формате. То есть вам высылают это по электронной почте. И еще один ключ к успеху здесь. Это, во-первых, дать электронную почту, которая работает, и на которую вы все время проверяете. Потому что это я знаю по себе. Электронную почту дадут, потом пошлешь и сидишь и ждешь. А потом выясняется, что я, говорит, месяц не смотрел на электронную почту. Ну так а зачем вы мне дали эту электронную почту? Особенно с верстками. 36 часов. Если за 36 часов не возвращается, редакция снимает с себя всякую ответственность за верстку. Все. То есть пойдет то, что там есть. В некоторых случаях, некоторые журналы вам пишут, что мы сохраняем всю грамматику, которую вы даете. То есть если у вас ошибки, мы ничего исправлять не будем. И в некоторых журналах вы увидите, будет написано, что это полная ответственность автора. То же самое с цитированием. Особенно с цитированием. Полная ответственность автора. С цитированием здесь надо быть очень внимательным. То есть, во-первых, цитирование на Западе производится по другой форме, нежели у нас. И это не только речь идет о том, что вы как бы где вы ставите точки, где вы ставите кавычки, но речь идет также о том, как вы даете это в списке литературы. В качестве чего? Каждый журнал имеет свою форму цитирования. И на это вы тоже должны обращать внимание. Они вам скажут, что вот он список литературы, вот вам образцы. Вы должны четко следовать этим образцам, потому что в некоторых случаях статьи просто-напросто либо отодвигаются, либо вообще их снимают с рассмотрения, потому что они не в положенном формате поданы. И издательство, редакция не будет этим заниматься. Ну, вы видите, просто некому этим заниматься. Никто не будет все это дело переносить, переводить в какие-то форматы. То есть там есть несколько технических работников, но эти технические работники, они занимаются уже на самых последних этапах, когда уже, да, оно идет уже в печать, вот они это смотрят, они это прочитывают у каждого, у каждой редакции и у каждого издательства еще. А издательство может издавать десятки журналов, у них есть свои порядки и свои требования, как это все должно быть. Вот это то, на что они обращают внимание, но их совершенно не интересует содержательная сторона вопроса. Абсолютно. То есть если там, скажем, ну вот в моем журнале, литература должна быть написана латиницей, но в русском правописании. Например, если это там, я не знаю, Маньковская, то вот этот мягкий знак должен быть сохранен. И, например, это самое, если автор известен на Западе как Манковская, это мы можем дать как имя автора, но мы не можем дать в списке литературы. Ну, то есть вот такие вот требования. И поэтому это важно вот все это внимательно-внимательно изучить. Вот это вот внимательно-внимательно, все слово в слово прочитать. Здесь есть образцы. Посмотреть на образцы оформления. И только когда вы уже все это сделаете, все это оформите, вот тогда вы посылаете это по адресу, либо онлайн, либо на интернете, вот я вам показала. Либо по почте, вот небезызвестному Роберту Штерну, прекрасному английскому гегелеведу. Это главный редактор этого журнала. То есть вот он это получает, но он отнюдь не значит, будет это все рецензировать. Он это дело все тут же отправит своим associate-editor. То есть или же вот он напишет имейл мне и скажет, слушай, тут вот пришло, ты можешь посмотреть и так далее. Вот примерно вот так это делается. Значит, и видите, вот здесь написано «Submissions and books for review should be addressed to». То есть вот если у вас вышла книга, и вы хотите, чтобы на эту книгу написали рецензию, вы посылаете эту книгу вот туда. То есть в данном случае ему. В некоторых случаях это специальному человеку, который эдитор за ревью отвечает. То есть вот в каждом журнале есть такое. И вот я сказала немножко, несколько минут назад, что вот с этим возникает проблема. Почему? Потому что, как я уже подчеркивала, каждый журнал имеет свои требования и свою форму оформления. И если, скажем, этот European Journal of Philosophy отказывает в публикации вашей статьи, вы ту же статью можете послать в другой журнал, но вы должны пойти на сайт того журнала, прочитать их требования и ее полностью переделать в соответствии с требованиями. То есть не содержательно, а формально. То есть переформатировать, потому что в некоторых случаях они вам скажут, мы принимаем другой объем, или мы принимаем, скажем, такие-то фонты должны быть использованы, или мы принимаем, значит, вот только в PDF, или мы принимаем вот с таким-то списком литературы. Вот вы это опять должны все внимательно прочитать у другого журнала, переформатировать и только тогда посылать. То есть это то, как это функционирует. Это процесс трудный, длительный, но, что называется, игра стоит свеч. Значит, и вот это вот как раз освещает вопрос, как подготовить статью печати, в каком она должна быть виде. То есть я уже осветила этот вопрос. Нужны ли рекомендации? Не нужны. То есть это ваше личное дело. То есть там вас никакой институт, никакой университет вас не представляет. Это ваше личное дело, это ваш личный продукт, ваш результат работы. Вы лично являетесь автором. Никаких рекомендаций не надо. То есть ни с кем вы не связываетесь, вы просто пишете статью и потом читаете все эти требования, делаете, выполняете и отсылаете. Так, какая проблематика сегодня наиболее востребованная из философских и политических наук? Любая, но эта статья должна заслуживать внимания. И вот в данном случае, вот я хотела остановиться на этом вопросе. У меня есть один хороший коллега и приятель, Корнелий Васильевна очень хорошо знает, такой Кен Вестфаль. И я помню, он американец, который долгое время проработал в Англии, сейчас он в Германии находится. И когда я только приехала в Америку, я помню, я у него попросила совета, чтобы он мне вообще вот объяснил, как публиковаться в Америке. И вот он мне дал один совет, очень мудрый. То есть он мне сказал, что ты должна иметь в виду, что существуют совершенно разные ожидания от научной, прежде всего философской статьи в Америке и в Европе. То есть в Европе, и это действительно так же и для России. Ну, потому что у меня есть опыт публикации в России, это я могу точно сказать. В Германии то же самое. Значит, как мы пишем свои статьи? Мы пишем статьи, как бы ориентируясь, по большому счету, на узких специалистов. То есть, например, если я пишу статью по Гегелю, я считаю, что моя аудитория – это те, которые Гегеля читали, которые знают, как с ним обращаться, то есть насколько трудны, например, эти тексты. Они владеют уже какой-то хотя бы базовой информацией относительно этих текстов и так далее. И в принципе я могу с ними говорить уже на языке специалиста. Более того, я пишу статью, как он мне сказал, в Европе мы пишем статью как ребус. То есть мы любим назвать ее очень сложно в Европе. Очень сложно, так что не каждый вообще поймет, что ты хочешь сказать-то, в конце концов. И потом, значит, мы начинаем писать статью. Да, у нас есть вступление, но это вступление, как правило, оно обосновывает, почему эта тема важна. И дальше до самого конца вообще не ясно, что ты хочешь сказать, что ты вообще доказываешь или что ты опровергаешь.
И только где-то под самый занавес ты, наконец, высказываешь свою идею, и потом в какой-то момент ты даешь выкладку своей аргументации. Так он сказал, в Америке эту статью никто читать не будет. В Америке, он сказал, you must hook your reader. То есть, как бы, ты должен его тут же овладеть своим читателем. То есть ты должен начать статью таким образом, чтобы читателю было интересно ее дальше читать. То есть если твой читатель не заинтересован в твоей статье после прочтения первого параграфа, он читать не будет. И это относится не только к широкому читателю, это относится к профессионалу тоже. То же самое к вашему рецензенту. Рецензент должен сразу увидеть, что вы хотите сказать в этой статье. Поэтому в Америке, и в Англии, кстати, сейчас, в Англии это англосаксонская традиция. То есть они, в принципе, в одной традиции практически работают. Значит, у них существует такая схема. Прежде всего, надо написать хорошее введение. Оно должно быть очень ярким. Но эта яркость, она должна быть как содержательной, так и по форме. То есть сразу же во первых строках вы должны определить свою тему. И вы должны объяснить, почему ваша статья отличается от тех, которые уже были напечатаны десятки лет назад. Что, какова новизна этой статьи? Причем это надо объяснить на понятном языке. То есть вы вовсе не предполагаете, что ваш читатель... Он гегелевед, если вы пишете статью по Гегелю. Или кантовед, если вы пишете по Канту. Или логик, если вы пишете по логике. То есть ваш читатель – это философ, который имеет представление о многих философских дисциплинах. Но не обязательно вот действительно глубокое знание вашей области. Если ваш читатель заинтересуется этой темой и продолжает оставаться с вами, то есть читать эту статью, то, естественно, это тот, который уже заинтересован в вашей области, и тогда вы уже можете давать более специальную информацию. Но начинаете вы с более общих, причем это не должно быть очень-очень упрощенный вариант, это должно быть очень профессионально, изящно, красиво сделано, но очень четко объяснено, что и как. Это вот по принципу, я не знаю, ну, по-моему, в России сейчас это тоже распространено, по принципу, как вот вы пишете заявки на финансирование. То есть кто сидит в этих фондах? То есть да, там специалисты, но эксперты эти, они широкие специалисты. Они должны понять, что вы пишете. То есть то же самое здесь, во введении это должно быть очень четко обозначено. Причем во введении вы сразу же даете основную идею вашего текста, вашей статьи и основные выводы, они уже сформулированы во введении. Ваш читатель знает, что он ожидает или что его ожидает при прочтении этой статьи. Потом дальше вы уже излагаете свой аргумент, там, за, против и так далее, вы уже там высказываете свои позиции и так далее. И заключение – это краткое суммирование того, что вы сделали в этой статье. То есть это то, что ожидается. Очень важно написать правильно абстракт по-английски или аннотацию. Это очень важно. То есть вот это проблема, с которой я постоянно сталкиваюсь, потому что вот я получаю, скажем, статьи для журнала, или даже я беру статьи из вопросов философии. С аннотацией. Значит, эта аннотация – это просто-напросто, как правило, один или два параграфа из статьи. Очень пространные, абсолютно ни о чем не говорящие. И вот даже вот для меня это ребус. Вот я читаю аннотацию, я ничего не понимаю, о чем статья, что он хочет автор сказать. Потом я когда прочту статью, я уже понимаю, почему он написал эту аннотацию. То есть аннотация – это по существу лицо статьи. То есть это как вы представляете свою статью. Потому что первое, что будет читаться, это ваша аннотация. А потом уже статья. То есть в аннотации должно быть очень четко сформулировано, опять же, ваши задачи, ваши цели, и что вы делаете в этой статье, и какие результаты вы получаете. Очень четко. И это принципиально важно. Еще важно, в ряде журналов требования к аннотации совершенно определенные, там не больше 500 слов. То есть вы должны уложиться в эти 500 слов. То есть я бы сказала, что написать аннотацию труднее, чем написать статью. То есть это мое собственное понимание проблемы. Потому что в 500 слов изложить вот в этом объеме, изложить все содержание статьи очень сложно. Но это то, что нужно учиться делать, это то, что действительно имеет смысл делать. Какие стереотипы у западных ученых и издателей российских ученых, которые нам надо общими усилиями преодолевать и использовать в своих интересах? А у них нет никаких стереотипов, потому что они, по большому счету, нас не очень хорошо знают. Какие стереотипы? То есть стереотип единственный, который всегда был и остается, то есть был в течение 70 лет и до сих пор остается, что то есть марксистская идеология реально, она поглотила все живое содержание философии. И, собственно, сегодня они искренне удивляются, когда, значит, они там видят какие-то интересные тексты. Они говорят, о, смотри-ка, вот это же на мировом уровне, то есть это же действительно такие стандарты. Но стереотипов как таковых, что вот это хорошо, вот это плохо, у них нет. Потому что у них нет, по большому счету, ожиданий. Вот я вам показала, это один из центральных как бы журналов. Вот любой журнал мы будем кликать, вы увидите, что в принципе с русского языка, то есть даже те журналы, которые берут на себя этот труд переводить, с европейских языков, с русского языка никто не переводит. То есть они просто не работают с русским языком. Вот счастливым исключением является наш журнал. Но это я позже об этом скажу. Но, в принципе, они не работают с русским языком. И поэтому одна из проблем для российского автора – это умение написать это на языке. То есть это может быть английский язык, это может быть немецкий, французский язык, то есть какой у вас рабочий язык. Но это должно быть подано на этом языке. То, с чем я сталкивалась, что некоторые авторы наши, они пишут по-русски, а потом просят кого-то переводить. И здесь переводят. То есть, несомненно, здесь очень много людей, которые знают прекрасный язык. Но когда человек сам не понимает до конца этой проблематики, то он переводит это калькой. Ну, вы знаете, что такое калька. И в результате, естественно, то есть, во-первых, блеск языка, он стирается, а во-вторых, иногда искажается содержание. То есть, по-хорошему, здесь нужно, если, скажем, у вас есть кто-то, кто может вам перевести, но не обязательно занимающийся вашей проблематикой, то потом надо с ним садиться и просто проходить по тексту. И говорить буквально, что, где, вот, что вы хотели сказать здесь, там, в этом предложении, в этом абзаце и так далее. То есть это большая проблема. Я бы сказала, что это самая большая проблема, которая существует. Это языковая проблема, языковой барьер. Потому что исторически сложилось так, что на Западе всегда были, есть и остаются люди, которые искренне интересуются Россией и которые искренне интересуются российской философией. Но, как правило, эти люди – это слависты. То есть они вовсе не обязательно философы по образованию и по своему подходу. Они, как правило, языковеды. И они как бы идут в философию, скажем, начинают интересоваться русской философией, начиная с русского языка и русской культуры. Либо они языковеды, либо они культурологи. Некоторые из них приходят из политической, political science, то есть как бы политических вот этих областей. И уже через знакомство с какими-то политическими, историческими, культурными сюжетами они выходят на философские темы. И что это означает? Это означает, что в большинстве своем они, несомненно, искренне интересуются Россией, и даже многие из них любят Россию, и находят, что это совершенно уникальное, то есть это сокровище и знания, и информации, и каких-то культурных ценностей, всего-всего, но они не способны оценить, что происходит в широком смысле философии, То есть в смежных областях, в смежных философских дисциплинах, потому что у них, как правило, нет философского образования. Они, скажем, могут оценить русскую философию, русскую идеалистическую мысль, потому что они уже вышли на эту проблематику, и они уже сами просто себя, что называется, выпестовали. Но в широком смысле они могут быть незнакомы с философским дискурсом в целом и не знакомы с рядом других проблем и сюжетов в российской философии. То есть на Западе знают ряд наших философов. Они знают людей. И, как правило, люди, которые, скажем, работают там в эпистемологии, то есть теория познания, у нас называется это гносеология, да? В эпистемологии или там в метафизике, в истории философии, работают в логике, работают, у них нет политической философии, political science это называется, значит, в политических науках и так далее. Они ориентируются на ключевые фигуры, которых они знают. Эти фигуры, значит, они известны по конференциям, по каким-то обменам. И это очень хорошо, несомненно, очень хорошо. И в этом смысле очень помогает, конечно, как бы сотрудничество с этими ключевыми фигурами и людьми, их рекомендации. То есть я вот на собственном опыте вам могу сказать, вот сидит Нелли Васильевна Матрошилова, я не знаю, все ли знают или нет, вот она мой доктор, мутор и вообще все, что может быть со всеми описаниями. То есть она была моим руководителем научным кандидатской диссертации, потом я писала у нее докторскую диссертацию, работала в секторе в отделе и до сих пор работаю, сотрудничаю. И вот Нелли Васильевна, она, в принципе, совершенно уникальный человек, потому что она... Нет, я не к этому. Я хочу сказать, что вот она один из тех ключевых фигур и имен, которые известны на Западе, в широком смысле слова. И в Европе, и в Америке, и в Азии, кстати. Мне тут японцы рассказывали всякие... Да. Но я не об этом. Это всем известно. Я просто хочу сказать вам вот на своем собственном опыте, что, в принципе, она меня вывела, можно сказать, вот на определенный мировой уровень. Потому что я была ее аспиранткой, закончила, защитилась. И она меня порекомендовала, меня тогда еще совершенно молодую, юную, неопытную, не знающую, она меня порекомендовала такому Клаусу Дюзингу, который, в общем, один из самых крупных специалистов по Гегелю в Германии и вообще в целом на Западе. И с ее подачи я получила Гумбольда, а потом она меня еще там порекомендовала ряду людей и так далее. И, в общем, как бы вот именно благодаря ей я была введена в орбиту этих отношений. То есть то, что я хочу сказать, что здесь в основном молодая аудитория. То есть вот эти люди, которые вот, они, слава Богу, еще в строю, и они рядом, ориентируйтесь на них, потому что они действительно, что это удивительно. Это удивительно в том смысле, что они делятся своими контактами. Поверьте мне, на Западе это очень редко. То есть, чтобы человек так щедро делился своими контактами, выводил каких-то более молодых людей на эту мировую орбиту, это очень редко. Не потому, что они не хотят, а потому, что просто ни до чего нет дела. Просто они не считают это необходимым. То есть, это ваше личное дело. То есть, у нас все-таки традиция такая, у нас традиция школ, чего нет на Западе. Особенно в Америке школы не культивируются. Как раз наоборот. В Америке, скажем, человека, который написал диссертацию, защитился в одном университете, его не берут на работу в этот университет. Его просто вот выпихивают в прямом смысле этого слова. Потому что они не хотят школ, они не хотят кланов. Они как раз хотят, чтобы вы имели возможность учиться вот в разных, разному как бы. И в разных институтах и научных центрах. И поэтому на работу они вас к себе не берут, они могут вас порекомендовать, ну то есть официальную рекомендацию написать с тем, что... Да, в Германии, да, то же самое. Ну то есть в Германии они говорят, что в принципе у них нет запрета официального, потому что в Америке есть, это называется conflict of interest. То есть конфликт интересов, и они просто-напросто своих выпускников не берут. Там очень забавные сюжеты, бывают, потому что для того, чтобы люди, например, попали в этот же университет назад, они уходят куда-то на 3-4 года, а потом они подаются и попадают уже назад опять в свой альма-матер, но это занимает какое-то время. Поэтому я просто к тому, что вот пользуйтесь тем, что здесь есть. К сожалению, этого нигде в мире больше нет. Теперь вопрос о том, какие журналы берут статьи на русском и готовы сами заниматься переводом, распространена вообще такая практика. Я на этот вопрос уже ответила, с большим сожалением констатирую, что нет таких журналов. И, пожалуй, единственный журнал – это вот этот вот наш Russian Studies and Philosophy. Значит, несколько слов об этом журнале. Этот журнал, он весьма уникален. И он уникален не только потому, что я там главный редактор. Да, это, конечно, шутка. Он уникален потому, что возник он очень давно, еще до перестройки. Некоторые считают, что он возник на волне перестройки. Неправда, это не так. Он, название его оригинальное, это Soviet Studies and Philosophy. И возник он еще в 70-е годы, то есть в начале 70-х годов. Это после вот этой хрущевской оттепели, когда как бы все стало опять в спячку впадать, то на Западе появились люди, которые стали заинтересованы в том, чтобы каким-то образом узнать, и как правило, это советологи, эти люди, советологи, узнать, что происходит в Советском Союзе за этим железным занавесом. Это период холодной войны. И вот именно тогда появился целый цикл журналов, и он до сих пор существует, потому что есть, ну, тогда они назывались Soviet Studies in Literature, Soviet Studies in History, Soviet Studies in Sociology, in Psychology и так далее. То есть вот в разных областях, в разных дисциплинах гуманитарного и у них называется Social Science, то есть общественных наук. Плюс появились тогда же чисто технические журналы. То есть то же самое, советские публикации, значит, там в физике, в математике, в инженерии и так далее. И идея этих журналов была очень простой. То есть что они делали? Они брали уже напечатанные у нас тексты. То есть ориентировались, как правило, на основные журналы. Ну, скажем, в области философии это были «Вопросы философии», «Философские науки» и еще «Вестник МГУ», позже уже «Вестник Ленинградского университета». И они просто-напросто переводили уже напечатанные тексты и издавали их 4 раза в год. Ну, то есть вначале это было 2 раза в год, потом это стал поквартальный журнал. Когда у нас состоялась перестройка, значит, потом, когда распался Советский Союз и так далее, это было переименовано в Russian Studies, но суть этого журнала осталась такой же, то есть это назывался Journal of Translations. И даже вот здесь вот в этом списке, если вы будете смотреть дальше, он числится, и он написан Russian Studies and Philosophy, точка, Journal of Translations. И, в принципе, он существовал в таком варианте до 2007-го. В 2007-м, когда мне предложили стать редактором, то я сказала, что я стану главным редактором этого журнала, но только при условии, что я смогу поменять несколько этот журнал и сделать не только translations уже опубликованных текстов, а также, скажем, оригинальные тексты публиковать. Ну, то есть, немножко поменять формат журнала. И издательство сказало, что, несомненно, это все возможно, как бы они мне дали полный карбланш, и на этих условиях журнал и существует. Поэтому, если вы будете смотреть на этот журнал, посмотрите просто в оглавлении, что мы делаем, то вы увидите, что в некоторых случаях мы публикуем уже опубликованные на русском языке тексты, ориентируясь на хорошие журналы и ориентируясь на хорошие коллективные издания. Значит, а в некоторых случаях мы публикуем оригинальные тексты. Вот, например, вот этот вот текст, например, Сергея Никольского, относительно Толстого, по Толстому. Он из вопросов философии. Вот в вопросах философии 10-й год, номер 9. А, например, текст Круглова, он нам дал оригинальный текст. Или, например, Эрик Юрьевич Соловьев, он нам тоже дал оригинальный текст и так далее. Но этот журнал, он уникален еще не только потому, что мы публикуем русские работы, а потому что мы переводим их. И переводим мы своими собственными усилиями. И вот Нелли Васильевна знает, что переводчики у нас очень хорошие. То есть у нас есть два основных переводчика. Это люди, которые по образованию философы. С прекрасным знанием русского языка они получили второе образование, как слависты. Это люди, которые были на стажировке в МГУ, которые хорошо знают многих наших философов, то есть даже лично, и которые просто любят философию. Это отнюдь не значит, что, скажем, не приходится мне потом после них проверять и несколько подправлять тексты, но во всяком случае то, что я получаю от переводчика, это уже очень хорошего уровня текст. То есть эти люди, что называется, они вот в этом дискурсе, они понимают, что как должно переводиться. То есть они не понимают каких-то, может быть, у них нет вот этих ассоциаций чисто внутренних. Но это можно уже как бы привнести уже человеку, который является носителем языка и культуры, коим я себя считаю. Значит, что касается этого журнала. Журнал сейчас выходит 4 раза в год, то есть поквартальный журнал. И журнал этот тематический, то есть каждый номер посвящен определенной теме. Поэтому я как бы говорю всем нашим людям, что, пожалуйста, присылайте мне тексты, но я не могу публиковать тексты или включать туда тексты, скажем, по разным темам в один номер. Мне нужно, чтобы номер был посвящен какой-то конкретной проблематике. И кто определяет проблематику? Я. То есть в данном случае это прекрасная ситуация, потому что я сама могу определять проблематику, то есть мне никто ее не навязывает. И я пытаюсь эту проблематику определить на основе того, что сейчас происходит в России, чем люди интересуются, о чем они пишут и так далее, какие есть наиболее яркие работы. То есть у меня, как редактора этого журнала, у меня есть ряд задач. Первая и основная задача – это донести до западного читателя, англоязычного читателя, донести как бы вот эту вот русскую мысль, что называется. Причем я интерпретирую Russian Studies in Philosophy в контексте российских исследований по философии, потому что до меня там были прекрасные редакторы, вот непосредственно передо мной был такой Тарас Закудальский, он сам поляк, но он хорошо знал русскую культуру, но он интерпретировал это в узком смысле, и для него Russian Studies это была чисто русская идеалистическая мысль. И он издавал чисто вот эти журналы, посвященные русским философам идеалистическим, и тому, что о них писалось в России. Я это интерпретирую в широком смысле, для меня это то, что сейчас происходит в российской философии. Каковы основные темы российской мысли, российской философии. Поэтому, если вы посмотрите на название последних номеров, то есть, например, вот это вот по Толстому и Чехову, это по Достоевскому, это как бы философские интерпретации, философские дискуссии русской литературы. Вот это вот Studies in the Philosophy of Math, то есть это философия математики, то, что у нас делается в философии математики. Это специальные два номера, которые посвящены были Мераб Константиновичу Мамардашвили, юбилейные номера. И здесь и тексты Мамардашвили самого, и тексты о нем. Это epistemological studies. То есть это то, что у нас делается в этом направлении, еще раз говорю, то, что у нас называется гносеология, например, ну в широком смысле слова, потому что это в том числе включает и философию науки. Мы делали номер по немецкому идеализму, мы делали номер по Ницше. То есть сейчас юбилейный номер, посвященный Бычкову, мы делаем, но мы туда как бы вот как раз с этим номером мы открыли новую серию. Эта серия будет портреты российских философов. Потому что я думаю, что одна из задач еще будет. Спасибо большое. Потому что одной из задач, моя задача, это в том числе и представить людей, и показать, что эти люди делают в философии, какой они вклад носят не только в российскую философию, но и в широком смысле слова в мировую философскую мысль. Поэтому вот такая вот серия. Но есть еще ряд планов, я просто сейчас... Думаю, нет смысла об этом говорить, то есть я с удовольствием поделюсь с вами, как только будут приняты какие-то решения. Но, во всяком случае, это вот то, что мы делаем и пытаемся делать. В моем случае, то есть в данном случае я как бы являюсь ключевым звеном в этом журнале, потому что я могу определять темы, содержание, могу определять как бы авторов. У нас есть внутренние рецензенты, есть свои рецензенты, но, как правило, если эта статья уже была опубликована, то она, конечно, не рецензируется, как бы считается, что мы можем полагаться на публикацию уже готовую. Если она не была опубликована, вот тогда она рецензируется. Но это процессом происходит быстрее, чем в каком-либо другом журнале, именно из-за того, что... Ну, издательство доверяет мне, считает, что я понимаю, что происходит в России, когда как бы я рекомендую какие-то тексты, то считается, что это тексты достойны внимания. Сейчас следующий номер мы делаем по Марксу, по исследованиям Маркса в России, что у нас происходит. Как мы знаем, не так много чего происходит относительно Маркса. И я с удовольствием принимаю предложения, идеи, и мне всегда нужны свежие идеи, свежие тексты от новых людей, тексты, которые заслуживают внимания и которые могут быть опубликованы на Западе, с тем, чтобы каким-то образом представить их Западу и в то же время дать Западу возможность увидеть. То есть по нашей информации, которая собирает уже издательство, это не я и не мы, а издательства, то есть непосредственно те, которые профессионально этим занимаются. Этот журнал, он выписывается всеми основными университетами в Америке, в Англии и в ряде европейских стран, которые не говорят на английском, ну то есть, скажем, в Германии, в Швейцарии и в Австрии, это мы знаем. И, в принципе, все англоязычные страны, включая Австралию, Новую Зеландию, азиатский континент, это Япония, очень интересуется всем этим, поскольку они как бы считают, что это тоже их второй язык. Кроме того, Индия, то есть они все очень активно этот журнал читают. И... Я, в общем, не без гордости могу сказать, что рейтинг журнала значительно вырос за последние годы. Правда, это имеет оборотную сторону, потому что теперь мне присылают какую-то совершенно неимоверную кучу всяких статей из Ирана, из Индии, из разных-разных странов, то есть с предложениями опубликовать. То есть они иногда это, что называется, в точку, иногда не совсем в точку. То есть кто-то занимается, например, русской философией. Например, очень любят Флоренского, как я тут выяснила, в Иране почему-то. С удивлением констатировала. Значит, и вот они хотят опубликовать. То есть они это интерпретируют таким образом, что это Russian Studies, то это как бы about Russia, about Russian philosophy. А, ну, я вам уже сказала, как я это интерпретирую, поэтому я с сожалением им отказываю вежливо, но сам факт. То есть, поэтому это как бы вот для нашей публики журнал, место публикации. Наверное, давайте я на этом остановлюсь, потому что я уже и так очень много говорю. Только вот еще пару других вещей. То есть вот этот линк вы уже записали, да? Вот здесь вот есть еще один линк такой, Philosophical Journals. И вы видите, вот в этом здесь есть два варианта, электронные журналы и бумажные журналы. То есть электронные журналы, есть тоже целая категория журналов, которые издаются только, они только в интернете. То есть они не публикуются на бумаге, но они тоже заслуживают внимания. В том числе, например, вот этот самый Wiley, они издают Philosophical Compass, так называемый электронный журнал. И он очень заслуживает внимания, особенно вот для тех, кто только начинает, с тем, чтобы понять, какой проблематикой философы занимаются. То есть он очень интересный, любопытный такой. Теперь еще одна вещь, вот этот философский индекс. То есть вот этот линк, он не работает, насколько... Нет, вот он сейчас заработал. Да, вот он заработал. Philosophical Index. Это каталог. То есть это Philosophy Around the Web. То есть это каталог всего. То есть здесь вся информационная литература, материалы для лекций. Но здесь, кроме того, вот видите, есть тоже журналы, есть индивидуальные философы. Есть сайты by topic. То есть это очень интересный источник для информации. Значит, это готовится именно философским обществом американским, и там вот сидят люди, которые этим занимаются. И еще одна, но это, наверное, вы знаете, это Википедия, как говорит мой сын, у тебя есть вопрос. Google is your friend. Мой сын утверждает, что Google – это твой друг. И первый друг в Google – это Википедия. То есть я не считаю, что Википедия – это самый лучший источник, но в данном случае, чтобы получить хоть какую-то информацию, в всяком случае, чтобы начать с чего-то, вот тоже лист философских журналов. Вы увидите, что он очень неполный, совсем неполный. Но интересно другое. Интересно то, что здесь, во-первых, есть журналы по странам, но Россия здесь отсутствует. Но здесь вот что есть. Есть undergraduate journals, и среди undergraduate journals там есть линки graduate journals. Это особая категория журналов, журналы, скажем, для аспирантов. И туда можно посылать статьи. Некоторые журналы очень на хорошем счету. Но вот в том списке, в первом, который я давала, там некоторые журналы, они тоже из graduate числятся. Интересно то, что, ну, в общем, это, конечно, в каком-то смысле не очень хороший символ, но во всяком случае, знак, но во всяком случае ясно, что, к сожалению, но это, наверное, нам нужно говорить уже с людьми, кто издает эти журналы, российские журналы нигде не фигурируют, философские журналы, нигде не фигурируют. То есть вот вы видели, я вам показала три основных источника, нигде философский журнал нет, даже вопросов философии нет. Не говоря обо всех других, хотя сейчас издаются сотни философских журналов здесь в России. Они нигде не фигурируют. Причина этого состоит в том, что масса наших журналов, даже те, которые имеют main pages, они каким-то образом, то есть я не технический человек, я не могу вам объяснить почему, но я вам могу сказать, что даже если я делаю этот search, я выхожу на этот журнал, мой компьютер, он просто такое впечатление, что он встает на дыбы, он мне тут же начинает показывать, что эти сайты, они все заражены, что туда выходить нельзя, что там, значит, там появляется куча какой-то рекламы и так далее. И поскольку все компьютеры, они защищены дополнительными фильтрами, то есть это не просто общие вордовские фильтры, это еще университетские фильтры, потому что все боятся всех этих вирусов и прочее, то просто-напросто люди не выходят на эти сайты. Я, конечно, игнорирую и выхожу, и скажем, я выхожу на сайт вопросов философии, потом, ну, я же извиняюсь, это взрослая публика, аудитория, там появляются какие-то там обнаженные девочки, там какая-то реклама, там потом какие-то сплетни, то о Киркорове, то еще о ком-то. То есть, вот вы видели, я вам показала, правда, одну сайт журнала. Это очень строго выполненный веб-сайт. И компьютер не ревет тут, и не визжит на поляне, что туда нельзя выходить. С очень лаконично изложенная информация. То есть вот этого для наших журналов нет. Более того, в основном, может быть, вот вы пользуетесь сайтами на русском языке, они неплохие. Но на английском языке сайты наших журналов очень плохие. То есть они абсолютно не соответствуют ничему, там нет никакой информации. И еще более того, там, если есть линки, скажем, каким-то статьям, как правило, скажем, в вопросах философии, эти линки не к опубликованным статьям, а к тем, которые приняты к публикации. И потом ты сидишь и думаешь, ну хорошо, они приняты, но они в том же варианте опубликованы или нет? Там ни страниц, ничего нет. То есть это как бы дает первое представление. Естественно, что западный читатель не будет пользоваться этой электронной версией и не будет пользоваться этими линками. То есть в данном случае вот, ну это нужно нашим людям говорить, кто занимается этими журналами. Это одна из вещей, которые очень просто изменить. Очень просто изменить. Просто-напросто надо поработать над своими сайтами. Давайте вопросы.